Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Часто приходится слышать, если Бог один, то почему существует такое огромное множество самых различных религиозных учений, организаций, обществ и церквей, каждая из которых претендует на право обладания высшей истиной? Действительно, почему среди верующих нет единства и взаимопонимания? По какой причине на религиозной почве возникают распри и конфликты, заканчивающиеся даже кровопролитными войнами? Разве нельзя жить в мире и согласии, оставив за скобками вероучительные различия? Однако именно эти различия и отделяют свет от тьмы, а истину от лжи, утверждает автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она называется «Основы православного вероучения». Об этой книге далее в программе. Книга «Основы православного вероучения» вышла в свет в издательстве «Клуб семейного досуга» в серии «Библиотека православного христианина». Напомню, что настоящее издание состоит из 8 томов и предназначено для тех, кто хочет глубже понять основы православной веры, таинства церкви и ход богослужения. В книгах данной серии читатели найдут все, что хотели узнать об устройстве храма и правилах поведения в нем, о соблюдении постов и праздника годового цикла, почитания Троицы, Богородицы и святых. Настоящий том представит читателю основные догматы православной веры, необходимые для правильного понимания назначения и роли человека в его взаимоотношениях с Творцом. Как отмечает автор книги, преподаватель Харьковской духовной семинарии, кандидат богословия Павел Евгеньевич Михалицын, для каждого глубоко верующего человека вероучительные истины и догматические положения имеют первостепенное значение в его религиозной идентификации и деле спасения души. И главным, а вместе с тем таинственнейшим догматом православной церкви является учение о Пресвятой Троице. Классическая формулировка говорит нам о том, что Бог един по существу, но троичен в лицах и ипостасях. Отец, Сын и Святой Дух. Троица единосущная и нераздельная. Это не три Бога, но один Бог в трех ипостасях. То есть в трех самостоятельных, персональных, личностных существованиях. Это тот единственный случай, когда один равен трем и три равно одному. То, что было бы абсурдом для математики и логики, является краеугольным камнем веры. Подробнее об этом догмате читайте в первой главе книги. В следующей главе вкратце раскрывается учение о Боге, как Творце мироздания. Как отмечает автор, ни одна из священных книг других мировых религий не имеет такого начала, как Библия. Первая фраза первой главы книги «Бытие» Ветхого Завета звучит следующим образом. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этими словами Библия переносит мысль читателя в архаичную древность, приоткрывает завесу таинственности и показывает, что же было в начале всего и кто это все сотворил. Почему же автор «Бытия» уделяет такое внимание тому, что было в начале? Для ответа на поставленный вопрос автор предлагает обратиться к древнееврейскому оригинальному тексту Святого Писания, а также к его древнейшему переводу на греческий язык – «Септуагинте». Третья глава книги познакомит читателей с учением о человеке и его грехопадении. «Будучи сотворен по образу и подобию Божию, человек стал венцом мироздания, как о том свидетельствует Священное Писание. Он единственный получил образ Божий. Даже об ангелах, которые тоже были сотворены Богом, как разумные существа, не говорится, что они сотворены по образу и подобию Божию. Ангелы были созданы бесплотными, а человек сочетал в себе как духовное, так и материальное начало. Он получил душу и тело. Душа представляет духовный невидимый мир, а тело материальный, видимый. Однако это блаженное состояние прародителей человечества оказалось недолговечным. О том, почему совершилась та катастрофа, которая на библейском языке зовется «грехопадение прародителей», об этом читайте в 3 главе. Вочеловечивание или воплощение Сына Божия стало осуществлением чаяний падшего человечества о спасении. Благодаря ему человеческое естество получило исцеление от греха, проклятия и смерти. Об этом рассказывает 4 глава. В 5 и 6 главах говорится о церкви и ее таинствах. Как отмечает автор, Господь и Бог наш Иисус Христос, вознесшись через 40 дней после своего воскресения на небеса и воссев одесную Отца, оставил на земле свою церковь. В день праздника Пятидесятницы, когда на апостолов в виде разделяющихся языков пламени сошел Дух Святой, Он объединил их в Церковь Христову. В Церкви Господь Сам пребывает среди верующих в Него, так как Церковь является Его телом, а ее члены – членами Его тела. Христос есть глава Церкви. Он основал ее как ковчег спасения, в котором верные спасаются от духовной смерти и достигают спасения и обожения. Вне этого ковчега спасения нет, как нет истинного и полного общения со Христом, а через Него со Святой Троицей. Ибо в таком общении, Бога общении, и состоит спасение человека. Для усвоения спасения, даваемого через Церковь, и для проявления веры со стороны человека, Господь установил особые видимые средства – священнодействия, называемые таинствами. Действуя через эти таинства, сила божественной благодати помогает верующему духовно возрождаться для новой жизни в приближении к Богу. Число таинств, сложившееся в Церкви исторически, 7. Евхаристия, крещение, миропомазание, покаяние или освящение, священство и брак. Подробнее о каждом из них и рассказывает 6 глава. В следующей, 7 главе, раскрываются догматические основы иконопочитания, а в 8 автор предлагает задуматься о том, что ждет человечество по окончании времен. Для этого он обращается к последней книге – Библии, Откровению апостола Иоанна Богослова. Заключительные 3 главы посвящены молитве. В жизни православного христианина молитва занимает одну из ключевых ролей. В древности даже уровень духовной жизни определяли по успешности молитвы. Что же такое молитва и почему она так важна в деле спасения верующего человека? Для ответа на этот вопрос автор обращается к тем, кто действительно понимал, практиковал и умел молиться, то есть к святым отцам православной церкви. Здесь читатели найдут святоотеческие поучения о необходимости церковной молитвы, о молитвенном правиле, об условиях исполнения прошений и некоторые практические советы. Более подробно автор останавливается на объяснении молитвы «Отче наш», которая является образцом для каждого православного христианина. Современная православная церковь являет все большую открытость окружающему миру и обществу. Эта открытость выражается и в миссионерской работе с разными слоями населения, и в использовании новейшей информационных технологий в деле проповедования Слова Божьего, и в распространении печатной продукции, ну и в других направлениях. Но несмотря на такую открытость, еще существует достаточно большое количество людей, которые мало знают о православии сегодня. Мы очень надеемся, пишет автор, что данная книга в определенной степени восполнит некоторые пробелы или исправит кривотолки, которые существуют еще в современном обществе в отношении православной церкви. Дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения.